Второе послание Тимофею. Сегодняшнее наше занятие. Апостол Павел наставляет Тимофея, а Бог наставляет нас. Правда же? Бог говорит Иезекиилю: «Слушай, сын человеческий». И написано: «Говорит мне». Это кому говорит? Мне здесь и сейчас, и сегодня, и в эту минуту. Итак, Бог наставляет нас. Чего держаться? Держаться образца здравого учения, стоять на страже благовествования, передавать его верным людям, наставлять противящихся Богу, совершенствовать способность учить, пребывать в том, чему научены, проповедовать Слово Божие, не отступая от здравого учения. Однако, как мы сможем выполнить эти наставления, не зная Слова? Чтобы знать Слово Божие, мы должны досконально изучать его. Докопаться до ответов нелегко. Только тем, в ком есть желание не жалеть сил для преодоления трудностей, будут открыты сокровища истины. Итак, начинайте же и возгревайте свой дар. Ну, потому что именно в этом послании 2 Тимофею Павел говорит Тимофею возгревать дар. Давайте кратко повторим, родные мои. Кто автор этого послания? Павел. А кто получатель? Тимофей. Скажите, пожалуйста, как Павел описывает себя в этом послании? Как он себя называет? Он апостол. Он апостол по воле Божией, по обетованию жизни, да. В каких обстоятельствах, Павел? Он находится в тюрьме. Это последнее послание, это лебединая песнь Павла. Какие-то, наверное, в конце жизни человек говорит самые важные слова. И именно в этом послании он говорит 4, 6, 8. И пусть эти слова будут и для нас каким-то духовным наследием, и подготовкой, и какой-то правдой жизни, к которой мы должны стремиться. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Вот так, родные мои. Кто из нас сегодня готов, как-то положа, как говорится, руку на сердце, взять и сказать эти слова? «Теперь готовится мне венец правды». Пусть Господь благословит нас, чтобы мы смотрели на этот венец, потому что Господь его приготовил мне, а не потому, что я вот такой хороший, я его заслужил. Но Бог приготовил мне венец правды. Помните об этом, что Бог приготовил венец правды? Или о венцах как-то не очень думается? Хочется, правда? И надеемся, и верим, и уповаем не на свою праведность, а на милостивого Бога. Скажите, пожалуйста, где находился Павел? Откуда он писал это послание? Из тюрьмы в Риме. Там написано 1.17. «Но, быв в Риме, с великим чанием искал меня и нашел». Это его искал Анисифор. И он с благодарностью говорит, что вот все оставили меня, а Анисифор меня искал. И таким образом мы понимаем, что это послание было написано из Рима. Скажите, пожалуйста, почему он там находился? За проповедь Евангелия, за благовестие, 1 глава 11-12 стих, для которого, то есть для Христа, для благовестия, я поставлен проповедником, апостолом, учителем язычников, и по сей причине я страдаю, но не стыжусь. Понятно, почему он там? Да. Итак, какая атмосфера между учеником и учителем? Вот Павел учитель, а Тимофей ученик. Отец и сын. Он о нем заботится. Это не был физический отец, но он его так любил. Бывает так, что дети духовные как-то делаются даже ближе, чем физические. И вот сегодня мы как раз рассмотрим, давайте эту тему повеления и наставления апостола Павла. Давайте берем ободрение. Прям с первой главы. И вы мне скажите, пожалуйста, где ободрение, а где наставление, чтобы вы могли в этом ориентироваться. Итак, Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю тебя в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радость. Вот в четырех стихах, что вы видите? Ободрение где? Он его называет любимым сыном. Это ободряет. Это очень важно. Сын. Не просто даже брат во Христе, а сын. Итак, мы видим, он вспоминает о нем, то есть он молится. Ой, как это ободряет, когда мы слышим, что кто-то за нас молится. Вот давайте подходить друг к другу с этими словами, но и молиться-то надо тоже. И сказать: вот я за тебя молюсь. Вот это очень важно, знаете, иметь такой молитвенный настрой, а за учеников тогда тем более, но и друг за друга. Во всяком случае, вы видите, молитва имеет огромное значение для нас, и она ободряет. Непрестанно вспоминаю о тебе. Это не были разовые какие-то молитвы. Постоянно молюсь, да? И как? И днем, и ночью. Просыпался он и начинал молиться. Поэтому давайте ночью проснулись, Бог будет на молитву. Днем что-то такое, остановиться. Что я делаю? О чем я думаю? Почему это я этим захвачен? Да, я буду молиться. Молитесь о церкви, молитесь о служителях, молитесь о благовестниках, молитесь о своих родных, близких, чтобы Господь коснулся их сердец. В первую очередь о себе молитесь. Это ободряет, да. Что еще здесь является ободрением? Я хочу тебя видеть, это ободрение? Ну, конечно, ты для меня важен, я вспоминаю о слезах твоих, это ободрение? Как много Павел знает о жизни Тимофея. Павел знает, о чем он плакал. Ему не безразлично это. Ты не один, ты не оставлен, я с тобой. И это радость, да. Как сегодня важно, родные мои, мы в большом городе бываем очень одиноки. И в церкви мы чувствуем это, мы не одни, мы не оставлены. Что нас немало, и мы вместе, и что с нами Христос. Это ободряет? Да, люди страшно одиноки, оставлены, брошены. Иногда собственным детям не нужны. Что там говорить вообще уже про другое? Поэтому церковь – это, знаете, большое благословение для нас. И это надо ценить и этим дорожить. Но нам нужно сюда и внести эту любовь. Павел целые письма писал. Сегодня по имейлу 2 секунды, и письмо ушло. А это нужно было искать гонца, это нужно было чернилами, это нужно было на папирусной бумаге. Находилось время. Я думаю, что это ободряет, мы просто призваны друг друга. Вот так взять и подумать, что бы я сегодня взял, да и хорошим чем-то ободрил вот рядом кого-то, особенно если он в этом нуждается. Иногда Бог нам дает это, что-то в другом человеке почувствовать, увидеть и сказать ему что-то такое вдохновляющее. Помоги нам, Господи. Павел – человек, который умел это делать. Ученик был не в лучших обстоятельствах. Слезы-то были не просто так. Так что, родные мои, давайте мы тоже возьмем себе на вооружение вдохновлять, ободрять, молиться друг за друга. 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде, матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Что куда запишем? Вот нелицемерная вера твоя. Это что? Конечно, ободрение. Если тебе скажут, у тебя вера вот непоказушная, у тебя вера настоящая, это ободряет, вдохновляет от учителя услышать эти слова. Да, это ободрение. А потом, когда он говорит, а вот прежде она обитала в бабке твоей, в матери твоей, это куда отнесем? Это тоже в ободрение. Какое здесь ободрение? Тимофей, я знаю твою бабушку. Я маму твою знаю, какая у них была вера. Это ободряет, что это не просто какие-то слова, сказанные вот так, вот надо вроде их произнести. Они сказаны от сердца. Он знает ситуацию, он знал семью Тимофея. Да, бабушка и мама у него были очень верующие. А папа был к ней кто? Папа был грек, Тимофей поэтому не был обрезан, и потом нужно было его обрезать. И вот он говорит, в тебе эта вера. Веру пронесли твоя бабушка, еврейка, твоя мама, она и в тебе. Да, поэтому надо ободрять друг друга в вере. А то какова наша вера? Да никакой веры. А вот сказать, какой ты молодец, вдохновить на веру. А если сказать, нет, нет, да и веры нет, и ничего в нас нет. Я считаю, что надо вдохновлять. Легче всего сказать, да где наша вера, да, так самоуничижением заниматься. Нет, родные мои, надо вдохновлять на веру. В нас есть вера, что бы мы здесь делали, если бы ее не было? Это странный вопрос, что мы здесь делаем. Вера есть. Другое дело, мы все хотим иметь рост ее, да? Поэтому вот это момент. 6 стих запишем в правую колоночку. Наставление. Какое дает Павел? Возгревай дар Божий. Значит, дар Божий надо, чтобы он у нас как камин, который от дров нагревается, и костер не горит, если туда не подкладывать дровишки. Дар Божий тоже надо возгревать, потому что он может потухнуть и как коса в сарае заржаветь, если не будет оттачиваться. Ну вот так, какие у нас дары, подумайте о них и возгреваем как. Хорошо, следующий стих 7, куда запишем? Бог дал не духа боязни, но силы, любви, целомудрия. Это ободрение. Тимофей, давай не бояться. Что у нас дух боязни? Ой, там случилось, там стряслось. Ой, там вот это, а со мной вот это. Почему ты должен бояться? Дух боязнь пошел вон. А какой дух у нас? Силы, любви, целомудрия. Давайте дальше. Куда запишем 8 стих? Не стыдись свидетельства Господа Иисуса Христа, не меня узника, но страдай с благовестием. Пишем в правую колоночку, которая называется повеление. Не стыдись свидетельства Христа. И следующее какое наставление? Страдай с благовестием. Значит, мы видим взаимосвязь страданий и благовестия. Поэтому будешь стыдиться, не будешь благовествовать. Не будешь благовествовать, ты не будешь страдать. Вот так. И наоборот. Все взаимосвязано. Страдания и благовестие идут рука об руку. Так страдал наш Спаситель Христос, пострадал Павел и все ученики, и сегодня многие страдают за благовестие. Следующее. В каком бы вы стихе нашли еще ободрение? Можно 12-13. По сей причине я страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Куда что запишем? Павел говорит, он ободряет через свой личный пример, что я страдаю, но не стыжусь, потому что я знаю, в кого уверовал. Какой подтекст? Я знаю, ты, Тимофей, знаешь. И что Бог силен сохранить наш залог. Это ободряет. Значит, Божьи слова ободряют. Вдохновлять Божьим словом, Божьим ободрением. 13 стих. Держись образца здравого учения. Что это? Это уже наставление. Чтоб Тимофей, это наставление тебе даю. Потому что здравое учение, это не просто, что кажется запросто. Его надо удержать, и его надо держаться. Вот то, что от меня слышал, держись этого. Придут другие учителя, и придут другие желающие захватить твое сердце. 14 стих. Храни добрый залог. Куда? В наставление. Храни добрый залог. То есть то, что Господь тебе дал, Духом Святым, живущим в нас, держись этого. Вот так, родные мои. В первой главе мы увидели наставление и ободрение Павла. Они касаются, с одной стороны, каких-то очень личных отношений Павла с Тимофеем. Здесь и молитва, и воспоминания о слезах, и знания родителей, бабушки его. А в наставлении: Тимофей, держись дара Божьего. Не соскользни, Тимофей, ты молод. А у молодежи сколько соблазнов. И соблазны даже могут быть, знаете, даже хорошие. Это не обязательно там в крайности. Правда, по сегодняшним временам, если не крайности, то уже мы готовы перекреститься и искать слава Господу. Но здесь, я думаю, вот это «держись, не стыдись» даже может быть и что-то хорошее. Но если оно отводит нас от Христа, если оно уводит от нас Христа, если оно некогда мне и Христом даже с ним побыть, и это тоже может послужить преткновением. Поэтому Павел знает, что он молод, и соблазнов много, поэтому держись образца здравого учения. Давайте ко второй главе. Но здесь мы видим отношения, раз уже про ободрение. Я думаю, когда Павел говорит о своих проблемах, это ободряет ученика. Вы скажете, как? Вот зачем Павел пишет, знаешь, в 15 стихе, в 1 главе, «Все меня оставили осийские». Вот этот Фигел оставил, Ирнамаген оставил. Так, все оставили. Но вот Анисифор, а он меня покоил, а он меня не стыдился. Он меня даже искал. Вот скажите, пожалуйста, как это ободряет ученика, вот такое свидетельство? Но это и ободряет доверием. Человек доверяет мне свою боль, свою какую-то трудность, испытание. Это тебя поднимает на особую высоту. Раз человек мне это доверяет, для чего он мне это говорит? Значит, я нашел какое-то доверие в его глазах, и надо это оправдать. Значит, тем самым приглашая как бы к молитве. Вот так. Это первое. И второе. Он говорит, все меня оставили, но Господь явился мне. Есть такое? Это 4 глава. Когда в 16 стихе он говорит, вот при первом ответе никого не было со мной. На суд идти никого нет, кто бы за него защитил. Даже не надо защищать, хоть стойте в дверях, молитесь. Никого не было со мною, но все меня оставили. Значит, такой Осип Бондаренко много лет сидел в тюрьме, как-то летели мы с ним долго в самолете, и он рассказывал, как ему дали 10 лет, а суд был закрытый, никого не пустили. В советское время это, за проповедь Евангелия. И когда он вышел, его вот воронок черный посадили, и откуда, говорит, стали лететь цветы, никто не понял. А они из кустов верующие все повыскакивали на дорогу, все, что они могли сделать. Но он говорит, это меня так ободрило, так меня вдохновило, потому что я был совершенно один, никого не пустили. Но когда летели эти букеты, я, говорит, понял, я не один, и со мной Господь, и как Он меня ободряет. Здесь Павел говорит, меня все оставили, но 17 стих, Господь предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. Значит, это ободрение? Конечно, Тимофей, Господь не оставит. Вот мой личный опыт. Я был совершенно один, но Бог меня не оставил. Поэтому посмотрите на свою жизнь, братья и сестры. Может быть, вы тоже переживаете какую-то оставленность, одиночество, уныние, какое-то вот такое метание внутреннее. Услышьте сейчас Павла. Это он каждому из нас говорит, что он был оставлен. лучшими. А кто лучшие? Ну, те, кто со мной верует, и все, и как бы разделяет. Ну, и так может случиться. Но он говорит, Господь меня предстал, укрепил, и через это еще, наоборот, использовал для блага это. Поэтому в нашей жизни ничего не происходит случайно. И уныние, и разочарование, это даже в пользу пойдет, если это с верой. Вот такая у нас первая глава. Во второй главе, давайте, где ободрение, наставление, где повеление. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить начальнику. Если кто подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся землетельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Что скажете, родные мои, из этих 7 стихов? Наставление Павлу, да? Какое? В первую очередь укрепляйся чем? Благодатью Христа. Укрепляйся в благодати Божией. То есть недостаточно ее иметь, надо корни пустить хорошие, здоровые, чтобы сочный был наш ствол, да, питаться от благодати. Поэтому укрепляйся, сын мой, в благодати Христом. Да, это наставление. Держись, не падай духом, не унывай. С тобою Христос, чего ты боишься? Он говорит, нам Бог не дал духа боязни, но силы, любви, целомудрия. И как подступает боязнь, сразу надо сказать, это не от тебя, Господи, от сатаны, пошла вон это всякий страх и боязнь. Бог не дал нам духа боязни. Никакие обстоятельства не должны нас ввести в какую-то агонию страха, исковать нас, и вот сидеть и начну бояться. А что будет, если так? А что, если так? А вот это? А я все хочу просчитать. Да не надо это все таким образом, потому что ты лезешься тогда на себя. Подкрадываются вот такие мысли, сказать, страх пошел вон. А у меня дух силы, дух любви, целомудрие. Целомудрие, вы понимаете, да? Целомудренная вера. Целомудренные мысли, вот целостность, когда нету там червоточины всякой, которая грызет и разъедает. Филиппийцам 1.8, что только чисто, достохвально, что только добродетель и похвала о том помышляйте, да? И это тоже помогает нам укрепляться в благодати Божией. Второй стих, куда запишем? Передай верным людям это наставление. Передай. То есть, Тимофей, ты-то научился? Не ублажай себя этим радостно. Я спасен. А иди передай это другим. Найди этих людей, которые могут других научить. Сегодня возможности у молодежи, особенно кто пользуется интернетом. Знаете, я вот из Киргизии приехала, там одна сестра, она пожилая уже, ей там под 60 лет, она взяла такую красивую открыточку, написала изучение, поставила, что изучают, книгу, как она. Взяла, зафотографировала это и поставила в интернете. И вы знаете, у нее в первый же день записалось 5 человек на ее обучение. И она так была вдохновлена. Вот как может человек, так и трудится. А я думаю себе, а что тогда может наша молодежь? Эта бедная сестричка, то от руки что-то выводила, писала, фотографировала, ставила. А что тогда? Какие возможности есть? В общем, я так понимаю, что надо только желание. А откуда желание? Надо, чтобы мед сладкий, Слово Божьего, просто растворился в нашем сердце. И все пойдет, да? Итак, найди других, способных научить. Третий стих, куда отнесем? Это наставление. Переноси страдания, как добрый воин. Ведь не сказано, нет страданий. Они есть, и у верующих есть свои переживания. Переноси, как добрый воин. Что это за воин, который побросал оружие в одну сторону, щит в другую, шлем вообще закинул и идет ковыляет? Ты не воин, это уже все в лазарет. А все-таки добрый воин, он несмотря ни на что. Тут про спортсмена мы говорили, да, честный спортсмен, воин и земледелец. То есть найди такого, который будет других учить, чтобы другие были верные, верные Христу. Может быть, есть такие способные, знаете, как Тимофей и Павел, это самородки были, но мы же можем передавать другим. Может быть, он не может быть такой ярким, но он может одному-двум передать. Он может с тремя вести какое-то вот это обучение. Но для того, чтобы мы нашли верных, надо, чтобы было много, много возможностей, и из них выбрать верных. Потому что получается, что не все способны других научить, и не все вот это сразу они принимают как служение. У всех по-разному происходит. Есть те, которые вот услышал, сразу идут сразу. Со мной вот такое было. Верных найди. Итак, верные, которые могут научить других. Но для того, чтобы тебе найти этих верных, ты не можешь без благовестия. Ты должен вычислить этих людей. Это правда, потому что вот этих верных ценить надо, которые могут идти и идут. Их надо ценить, их не надо, чтобы они затерялись. Способность других научить действительно не всем дана. И другой момент, что один человек другого учит, это не значит, что он способен других научить. Когда он работает с одним, с двумя, ну, это просто человек, вот, молодец. А тот, который учит на большую аудиторию, а это же предполагалось это. Петр, 3000 только в один день каялась, а сколько же тогда там людей было? Итак, переноси страдания. 7 стиха. Разумей, что я говорю, да даст Господь разумение во всем. Как бы такое повеление? Житейские дела, особенно их чрезмерно много, да, по рукам, ногам связали и служим им, а не Господу. Житейские дела нужны, но не должны они зашкаливать у нас. А их слишком много, заняты только вот этим внешним. Поэтому, родные мои, хотим угодить военачальнику, больше в духовное вкладываемся. Разумей, что я говорю. Наставление или повеление, или что это? Повеление, да. Разумей и наставление одновременно, что ты еще раз прочитай то, что я тебе сказал. А может быть, 10 раз прочитай. Что я тебе говорю? Положи это себе на сердце, делай это. Это есть то, что принесет плоды. 6 стих. Дальше. Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Что это? Тоже наставление. Потому что если будут трудности, если будут страдания, как тут написано, и всякие житейские дела, и всякое-всякое другое, помни Христа, воскресшего из мертвых. Христос, воскресший из мертвых и умерший за грехи наши, очень отрезвляет. Когда начинаешь вот это, в проблему особенно какую-то, потом посмотришь на крест Голгофы и подумаешь о воскресении, о вечной жизни, и все. И меркнет уже, оно тебя не захватывает так, чтобы выбить тебя из колеи. Помни то, что я тебе говорил. Христа, умершего за грехи наши, воскресшего и вновь грядущего. Сомнительный Христос уже появился, ну, первые 2-3 века, все, что было в чистоте. Потом все стало приписываться. Все исторически, если вот так сложить, когда это делается, все складывается. Для чего это делается? Отвлечь внимание на другое. Отвлечь. И даже не на Христа, а на свои дела. Писание говорит, так будет в последнее время. Беспечно все будут жить. Ели, пили, замуж выходили, женились, дома строим, дачи себе возводим. Да и слава Богу, надо это делать. Но бодрствуйте. День тот придет внезапно, как тать ночью. И это предостережение всем нам, что время кратко, дорожите временем. Помни Господа Иисуса Христа. Во главу угла это поставь. Давайте следующие стихи. 14 стих. «Сия напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще будут преуспевать в нечести, и слово их, как рак, будет распространяться». Что скажете здесь? Наставление какое? Не вступай в словопрение. Словопрение – это вот друг другу вот спорить, доказывать. И заметьте, написано, разномыслием должно быть. Разномыслие – это мы друг друга обогащаем, дополняя друг друга. А разногласие – это голос другой, это дух другой, это вообще другое. Не вступай, не спорь, уходи оттуда. Это бесполезно. Если ты чувствуешь, что человек готов услышать, да, а он не готов услышать. Он заражает своим спором тех, кто еще рядом слушают. Поэтому не вступай в словопрение, потому что мы хотим что-то свое доказать иногда. Хотим остаться последними, правильными, верными. Надо? Не надо. Не лучше ли вам остаться обиженными? Ничего, пускай думают, что он прав. Старайся представить перед Богом достойным, делателем неукоризненным и слово преподавать верным. Дальше, 16 стих. Непотребного пустословия удаляйся. Что здесь? Повеление, убегай от пустоты. Как много в жизни бывает пустоты. О том говорим, захватываемся, а это пустота. 22 стих. Юношеских похотей убегай. Держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым во всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Что скажете, родные мои? Юношеских похотей убегай! Это что? Это наставление. Что свойственно юноше? Спешат, увлекаются, юношеские похоти. То есть они за тобой, а ты от них. получается. Убегай, значит, гонятся. Чего держись? Правды, веры, любви. С кем? С Божьими людьми. Вот этого держись. Юношеские похоти, знаете, сегодня и в интернете юношеские похоти, и общение с молодежью, может быть, к этому ведет. Все это тебя только разжигает. Видишь это, убегай, держись веры, любви с теми, кто призывает Господа. 23 стих. Что гнали? Глупость, невежество. Слушай, тоже уходи, потому что там рождаются только ссоры и споры. Значит, ты должен быть мудрым, Божий человек. С кем ты говоришь? Про что ты говоришь? О чем ты говоришь? Это назидает то, что ты говоришь? Или это в другом рождает уныние, разочарование? Еще, может быть, сам заразишься вот чем-то таким спорным, спорящим, и пришел, и спать не можешь, и снится всякий кошмар. Потому что вот так весь день провел. Помоги нам, Господи, иметь этот мирный дух в сердце. Вокруг-то все хочет тебя настропалить, зажечь, а Господь нас учит, а ты убегай, уклоняйся от всех споров, состязаний, раздоров, уходи, это не твое место, Божий человек, потому что все состязания, даже глупое состязание, там ругаться не будут, драться не будут, но это состязание на уровне слов, когда один хочет превознестись, доказать свое какое-то умничание, свое какое-то чего-то, это все рождает ссору. Рабу Господа не должно ссориться. 24 стих. Наставление? Конечно, Божий человек, не ссорься. Господи, помоги нам, правда? Потому что вот так держаться в этом вот русле непросто. Но что быть каким? Приветливым, учительным, незлобным человеком. Быть без злобы в душе. Следующее наставление какое? 25 стих. С кротостью наставлять противника. Зачем? Не даст ли он Господь им покаяние? Вот так, родные мои. Значит, давайте мы на второй главе остановимся и в следующий раз продолжим у нас 3-4. Давайте подытожим, что вы сегодня для себя взяли. Вот Павел наш, так будем называть, земной отец, потому что он, как с сыновьям, да еще возлюбленным, к нам обращается. Что вы для себя, что-то с чем-то уйдете отсюда? Вы какое конкретно получили ободрение? Вот уже урок закончился. Мы не одни. В испытаниях, трудностях со мной Бог. Надо дар Божий возгревать. Он не должен у меня там где-то в это плесневеть. Это какое радостное ободрение. Никакой духобоязни нет. Верующий не должен бояться. Если мы боимся, это противоестественно нашей душе, Божьей душе нашей. Это от сатаны. Ничего я не должен бояться, потому что со мной Христос. Даже говорит Писание, Исаия 41 глава, помните? Через воду пойдешь, не потопит. Через огонь пойдешь, не обожжет. Павел говорит, слушайте, смертоносное выпил, не повредит. Поэтому что-то может случиться такое. С Павлом, помните, весь корабль тонет. Уже никто 14 дней не ест и не пьет. И днем, ни ночью не видно ни солнца, ни луны, ничего. Все поскидывали с корабля. И Павел как их начинает вдохновлять. Не погибнем, ободритесь. Поэтому, родные мои, может быть темно, может ни солнца, ни луны в жизни не видать. Но это не значит, что ты должен страхом сковать. Тогда в этот момент надо сказать, Господи, спасибо тебе, что ты показал мне, что у меня больше духа боязни, чем силы любви целомудрия. Поэтому удали от меня дух боязни, дай мне дух любви, целомудрия и силы. Итак, мы увидели здесь и ободрение, и наставление. Держись образца здравого учения. Пребывай в слове, люби слово, держись этого учения, найди тех, кто смогут другим передать. Надо передавать эстафету. Наша жизнь как звук, и мы летим, говорит царь Давид. Быстротечно все, мгновенно все, жизнь как вот сквозь пальцы. Что-то надо сделать, успеть главное. Самому быть человеком смиренным, кротким, поменьше ссориться, спорить, в склоки какие-то вступать, быть приветливым, учительным, незлобивым, наставлять других, но и найти и научить тех верных, которые будут способны других научить. Да благословит нас с вами Господь, драгоценные братья и сестры, чтобы мы с вами вот соответствовали такому характеру, какой желал видеть Павел в Тимофее. Богу слава, аминь.